Если бы ты был мультипликационным персонажем, кем бы ты был?
Это очень простой вопрос. Я вот тут думал недавно про тему нашего сегодняшнего выпуска, и я понял, что у меня есть, оказывается, просто персонаж мультфильма «Моя ролевая модель». Но давай оставим это как интригу. Вот интересно, ты сможешь угадать с трех раз, интересно, или нет?
Винни-Пух.
Мимо.
Слоник из 38 попугаев.
Мимо.
Старуха Шерпокляк.
Ну нет, мимо, все. А ты-то кто, да? Я угадаю теперь, кто ты? Симба.
Ну, наверное, нет. Я себя с ним ассоциировал с маленьким Симбой. Взрослый Симба уже скорее вызывает у меня, возможно, вопросы. И в целом вся эта иерархическая структура королевства львов, в котором Муфаса оправдывает эксплуатацию других млекопитающих тем, что это круг жизни, тра-ля-ля, она, мне кажется, довольно лицемерной. Поэтому не уверен, что я бы хотел быть Симбой, который в конце... ломает революционный порыв гиен и Скара и силовыми методами решает вопросы в абсолютистской монархии. Поэтому с этим уже сложнее. С маленьким Симбой, да, безусловно.
Угу. То есть маленький Симба левый, а взрослый уже так как бы он правее в течение мультфильма, и в конце он уже такой правый персонаж. Понятно, все.
Нет, маленький Симба, он, конечно, привилегированный аристократ, но, по крайней мере, он пока разбирается в этом мире, искренне пытается понять, что вообще происходит. Он еще как бы и чистый лист.
Ну хорошо, да, а потом он становится анархистом вместе с Тимоном и Пумбой,
да,
а потом
да.
Уже правее. Вот такая у него политическая арка. Вот такой тебе идиотский вариант. Варежка из мультика про варежку.
То есть ты считаешь, что я твой воображаемый друг?
Ну нет, ты существо, которое нужно найти, обогреть, щей налить, спать уложить. Вот мне кажется, у тебя есть что-то такое, да? Трогательное, милое.
Ты знаешь, с течением времени все больше и больше понимаю зайца из Винни-Пуха.
Кролик.
Ну как бы такой вот интровертный...
Нудный, душный тип, понятно.
Но который помогает, тем не менее, своим друзьям. И который очень воспитанный.
И при этом, да, он даже не в состоянии защитить свои банки. Варенья.
Мне бы, конечно, хотелось это из себя изживать и получше расставлять границы с окружающими. Мне кажется, я не кролик, мне кажется, это то, от чего я хочу избавляться в себе.
Так, давайте тоже подвесим интригу.
Видишь, как много возможностей для интерпретации и разговоров, и обсуждения психологических проблем дарит нам мультипликация, в частности, советская мультипликация, а то ли еще будет все. Вот. Какие глубины мы еще раскопаем в нашем подкасте? Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
Сегодня у нас снова необычная тема, приуроченная к дате 8 апреля, дню рождения российской анимации, и в этом выпуске мы поговорим про наши любимые мультфильмы. В основном это, конечно, советская анимация, производство студии «Союзмультфильм», но есть у нас со Всеволодом и другие фавориты, в том числе родом из-за рубежа. Так что, если вы давно хотели узнать про наши предпочтения в этой области, то вот и настал тот самый момент. Еще мы поговорим вообще про то, что такое анимация, какие у нее есть особенности, какие у нас с ней отношения, и как у анимации обстоят дела сегодня. Все охватить, конечно, не получится, но мы хотя бы постараемся. И наш выпуск является частью спецпроекта «История отечественной анимации», который проходит как раз с 8 по 13 апреля всю эту неделю на разных площадках редакции «Кинопоиска». Это медиа-сайт, это соцсети, это наш YouTube-канал, на котором 13 апреля выйдет, ну или уже вышло, если вы слушаете это позже, замечательное видеоэссе про всю историю отечественной анимации, в том числе и про те мультфильмы, которые мы сегодня, наверное, будем так или иначе упоминать. А еще, поскольку это спецпроект от всей редакции, то в этом выпуске вы услышите голоса нашей редакции, которые тоже признаются, какие у них любимые мультфильмы были. Советские, российские, зарубежные. В общем, познакомитесь с нашими дорогими, замечательными коллегами таким вот образом. Кстати, этот выпуск партнерский, и мы его сделали при поддержке «Плюс детям». «Плюс детям» — это отдельная опция для подписчиков Яндекс.Плюс, благодаря которой можно занять ребенка разным полезным контентом. В нее, например, входит детский раздел на Яндекс.Музыке с подборками сказок и колыбельных, есть детский раздел на Кинопоиске, где у ребенка будут собственные персональные рекомендации. Еще это доступ к развивающим игровым приложениям вроде Сказбука, Кубокот и Анимопус, а еще есть некоторое количество количество нескучных занятий для учеников младшей школы с Яндекс.Учебником. Так что, если у вас есть дети, то присмотритесь. В самом финале этого эпизода, после титров, я поделюсь с вами промокодом на плюс детям, а в описании будет ссылка, где его можно будет ввести и получить все эти прекрасные опции. Для начала, Всеволод, я хотел тебе задать такой вот вопросик. Почему так получилось, что анимация неизбежно связана с детством? Даже я, когда придумывал тему этого выпуска, сначала сформулировал ее как «любимые мультфильмы детства». Причем имел в виду только советские мультики. А сейчас думаю, что это какой-то странный стереотип, потому что анимация гораздо шире детского гетто и интереснее. Когда это началось, что вот у нас сознание мультфильмы непременно для детей?
Я бы начал с того, что с анимацией, правда, связаны несколько мифов. Вот часто мы говорим, что мультфильм – это жанр кинематографа, или даже вообще анимацию выносим за скобки, говорим, вот он занимается кино и анимацией, или вот он раньше делал кино, а теперь делает анимацию, или наоборот. Как будто кино и анимация – разные вещи. Итак, первое. Анимация – это часть кинематографа. Кино есть игровое, неигровое и анимационное. Второе – это все не жанры, а виды кинематографа. Анимация – не жанр, а вид кино. Может быть анимационная мелодрама, драма, триллер, приключенческий фильм, что хотите. Третье, конечно, миф с анимацией связанной, что это сказки для детей. И вот это удивительный, конечно, и очень несправедливый миф. Кстати, мы уже говорили про виды кино. Касались этого, у нас есть выпуск про неигровое кино, про документальное кино, поэтому, если вы не слушали, обратите на него внимание. Вот, наконец, мы добрались до еще одного вида кино. А так мы все про игровое, да, и вот, наконец-то, про анимационное. И я это, конечно, очень приветствую. Хотя, честно говоря, не являюсь экспертом по анимации. Значит, если мы вспомним историю анимации, то, вообще-то, она никак не была связана с детьми-то. Эмиль Рейно с его пантомимом светящимися вообще никак не имел в виду детское потребление контента, как мы бы сказали сегодня. Или возьмем пионера отечественной анимации и пионера мировой кукольной анимации Владислава Старевича. Это фильмы для взрослых.
Да, собственно, 8 апреля, потому и считается днем рождения отечественной анимации, потому что это дата премьеры первого мультипликационного анимационного фильма тогда еще Российской империи, собственно, Владислава Старевича, прекрасная Люканида.
Такое пародийное кино, посвященное борьбе двух феодалов за свои замки, за возлюбленных. С одной стороны, это и про решение каких-то личных задач социально-политическими инструментами, и про штампы каких-то этих рыцарских романов, авантюрных романов. Поэтому это, правда, такая совершенно интересная картина, основанная на культурном опыте. Она имеет в виду культурный опыт зрителя, она совсем не для детей. Вот и там, кстати, много таких, ну, довольно жестоких моментов по нынешним временам. Или мой любимый фильм Старевича, я думаю, что я еще о нем подробнее скажу, «Месть кинематографического оператора», тоже насквозь пародийно и высмеивает штампы кинематографа, которые к 1912 году уже накопились. И, собственно говоря, все 10-20-е годы анимация действительно скорее воспринимается как такое вот кино авангардное на переднем крае искусства, изобретающее какие-то элементы киноязыка.
Как раз были авангардные дадаистские мультипликационные анимационные произведения, а дадаисты это буквально вот 20-е годы, Фернан Леже, супер авангард, и это как бы самое современное искусство, которое существует, и вот они тоже использовали вот эти абстрактные какие-то сочетания света и тени, и линии, то есть буквально переносили в движущиеся картинки то, что происходило в живописи в тот момент.
Да, это оживший супрематизм, движущаяся беспредметная живопись. Это, правда, очень-очень интересно. Я очень люблю эти мультфильмы, и они, правда, очень свежо и сегодня смотрятся, между прочим. Так вот, это все происходит на рубеже 20-30-х годов. Вот это вот, да, фиксация и ассоциация анимации с детской аудиторией. Во-первых, приход звука в кино и создание полнометражных звуковых картин. Кем они создаются? Братьями Дисней. Да, Уолт Дисней – это, собственно, тот человек, который и все изменил. Его сказки и стали этим поворотом в истории анимации. Это еще совпало же с эпохой Великой депрессии, когда и детям, и взрослым, то есть семьи приходили, да, в кино вместе, и всем была нужна такая эскапистская экскурсия в вымышленный мир. или в хорошо известную сказку, или в мир фантазии какой-то невероятный. Поэтому здесь стечение обстоятельств. Да, и уже после Диснея нет никаких сомнений, что взрослая анимация – это маргинальный феномен, который вообще, наверное, почти никто уже и не знает, и почти никто не смотрит, что страшно обидно. То есть мейнстримная анимация напрямую связана с детским контентом, и взрослая анимация уходит в сегмент экспериментального авторского кинематографа.
Да, так происходит, собственно, долгое время, но кажется, что тут мат от Диснея 70 лет вперед, с приходом стримингов, с приходом телевидения, с приходом каналов типа Adult Swim и там «Дважды два» и прочих более экспериментальных студий, и с появлением феномена кидалтов, то есть людей, которые вроде как взрослые, но при этом по интересам и по психологическому развитию как бы застряли в детстве, очень много появляется всяких разных анимационных произведений, которые, для взрослых. И сейчас взрослая анимация, анимация 18+, она, вообще говоря, супер популярна, и очень многие из лент так называемой сериальной революции — это именно анимационные. Мой любимый здесь пример — это не только Рик и Морти, которые как бы для подростков, но при этом там супер жестокости, вообще его смотрят взрослые гики всех возрастов. Но вот условный «Конь Боджек» и вот эта вот линейка анимационных сериалов типа «Тук и Берти» или «Энчантмент», которые появились после него, как бы в духе такой вот упрощенной 2D-анимации. Эти сериалы действительно влились в вот этот вот золотой век сериальной индустрии, который мы наблюдали буквально в прошлом десятилетии. И кажется, что сейчас взрослая анимация уже вышла из некоторых гетто. Все равно, конечно, есть мысли и представления у большинства людей, что «А что ты там мультики смотришь?» И с этим, кстати, связано недовольство и опасение части охранительского истеблишмента и чиновников, связанных с аниме. Просто непонимание, что аниме и то, что у тебя что-то нарисовано, это не обязательно для детей, а там существует много разных жанров, в том числе и 18+, и те, которые не предназначены для маленьких детей, и условная тетрадь смерти. В целом ее подростку тоже можно смотреть, но по маркировке, конечно, она вроде как для более взрослых людей, хотя, не вижу ничего страшного в том, чтобы в подростковом возрасте смотреть и взрослое кино.
Да, а звучит как «Тетрадь смерти», мультик для детей, и как же нам его не запретить?
Да, это знаменитый же был скетч в «Симпсонах», по-моему, где Барт Симпсон заходит в видеопрокат, потом смотрит налево, там занавесочка такая красная, написано «Фильмы для взрослых», и он такой «Опа!» Заглядывает туда, а там, полки с Бергманом, Тарковским, Йосидзиро Одзу, и он такой «А что?» Вот такие фильмы для взрослых. И мне тоже, конечно, обидно, что анимация массовая в России, например, она, правда, скорее заточена на детскую аудиторию разных возрастов, там, от малышариков до смешариков и до Лунтика. Ничего не имею против мультсериалов, прекрасные. Но, конечно, вот это представление о том, что анимационный медиум, анимационный формат почему-то недостоин смотреть взрослым, это, мне кажется, вредно, потому что у каждого из видов кино, у каждого из искусств есть свои средства художественной выразительности. И у анимации, конечно, они совершенно особые, и с их помощью можно рассказывать совершенно разные истории и мочь достучаться до разных аудиторий и выявить различные эмоции, ощущения, раскрыть темы. Я рассказывал, помнится тебе, про один из моих любимых анимационных фильмов последних лет «Я потерял свое тело», в котором сюжет буквально в том, что кисть отрубленная пытается вернуться из медицинской лаборатории обратно к своему хозяину и параллельно вспоминает их общую жизнь. И я, честно, не очень, наверное, представляю, как это могло бы выглядеть в игровом формате, но в анимационном просто великолепно сделанный, прекраснейшее кино совершенно, которое, к сожалению, недостаточно широко известно. Крайне советую. И ты понимаешь, что да, вот анимация действительно не имеет никаких границ буквально, кроме границ фантазии. Там буквально ничего не существует, нет никаких объектов как бы в реальности, и просто художники, режиссеры, создатели создают все от образов людей или объектов и городов до звукового пространства, которое тоже нужно создавать с нуля либо записывать, иначе как бы у тебя будет все стерильно. Тебе нужно все прям создавать. И это, конечно, рай для контрол-фриков, мне кажется. Для меня как раз это какая-то высшая ступень владения ремеслом, искусством, когда ты контролируешь буквально все. Как раз-таки в анимации авторское кино, оно как будто бы наиболее ярко выражено, потому что тут, конечно, есть всегда много цехов и много разных людей, которые участвуют в процессе, но здесь ты можешь контролировать все, что угодно. И, условно, Уэс Андерсон, который в какие-то моменты переходит от съемок игровых фильмов к анимационным, кукольным, абсолютно понятное решение, потому что как раз там он может все контролировать до мельчайших деталей.
Ну, в этом смысле, конечно, анимация раскрепощеннее, чем игровое кино. Очень люблю фразу Пьера Паоло Пазолини, который говорит, что у игрового и неигрового кино есть такая уникальная особенность. Это его и чудо, это его и проклятие. Предмет, который показан на экране, он одновременно является просто предметом и образом в контексте художественного произведения. То есть, если у художника есть краски, цвета, у композитора есть звуки, у писателя есть слова, то у кинематографиста нет никакого особого своего инструментария, кроме самих предметов, вещей, которые в реальности содержатся. Вот. И в анимации как раз эта особенность, да, она уходит, потому что здесь можно создавать все, что угодно. И да, вот эта безграничная фантазия, это правда, отсюда уникальная, конечно, работа. Вот не просто созданием новых миров, но исследованием внутреннего мира человека, его сновидения, галлюцинации, его надежды, его страхи. А мы вообще буквально оказываемся внутри потока сознания с помощью анимации. И это, конечно, очень важно. То есть и реальные действия, которые в состоянии анимации лучше, наверное, других видов кино запечатлеть, это, ну, правда, такое ее огромное преимущество. Кино вообще хотело всегда овладеть этим реальным действием, фактически овладевает только в середине 20 века, я имею в виду в игровом сегменте, а анимационное кино могло делать это и раньше и умеет это делать лучше всего. Вот, поэтому кино — это исследование еще и внутреннего мира человека, внутренней реальности, психической реальности. И, конечно, если и сказка, то это может быть сказкой очень печальной, очень страшной, очень тревожной, очень такой болезненной. Потому что все это отражает того, какие мы.
Ну да, мне на самом деле это больше всего нравится в анимации. В принципе, в кино, как оно различными приемами, способами, аудиовизуальными, способны отражать то, что человек чувствует, и какой-то вот внутренний мир, работу памяти, какое-то воображение, фантазии. В анимации буквально все под это заточено, и я буквально вот недавно пересматривал «Маугли», замечательный наш полнометражный мультфильм.
О, как я любил Маугли в детстве! Господи, какой же он невероятный!
И там есть этот момент, когда Маугли уже ближе к финалу картины, уже взрослый, внезапно чувствует, что кажется ему одиноко, все вокруг по парам, и ему в голову ударяет весна. И там вот есть этот момент, и он еще музыкой Софьи Губайдуллиной замечательно озвучен, когда он хватается за голову и бежит сквозь вот эти вот джунгли. И от него какие-то вихри цветные отходят, он оставляет шлейф по экрану, и ты понимаешь, что он сейчас чувствует. И это все очень естественно выглядит. Часто это интереснее в анимации лично мне, чем, например, то, чем занимается Pixar, точнее, занимался последние полтора десятилетия, когда они старались сделать как можно более реалистические, как можно более физически выверенные 3D-мультфильмы, в которых, условно, у тебя свет рассеивается так, как нужно, так, как он действительно работает в реальности. Когда у тебя в мультфильме Валли пыль себя ведет ровно так, как она должна в реальности. Вот эти вот сложно устроенные физические программы, внутри которых как бы разворачивается какая-то история. Тебе было страшно, когда Ка делал вот эти вот телодвижения с «Идите ко мне, Бандерлоги»? Так хоп, хоп, хоп.
Да, там именно вот завораживала ночная часть, вот эти вот действительно вот какие-то всполохи цвета на таком темном, мрачном фоне. Вот это, конечно, потрясающая эта вот графичность этого цветного мультфильма Романа Давыдова. Очень, конечно, прям. Он же действительно очень интересный с визуальной позиции. Я что-то ничего не понимал, но меня это, вот я помню, завораживало. Он же как бы и яркий, при этом очень стильно лаконичный в каком-то смысле. Да, вот там все это вот как-то странным образом соединяется. Парадоксально. В общем, да, поэтому там меня и пугало много. И с Маугли я себя ассоциировал, конечно же. Сцена с огнем этим, конечно. Там много чего такое было.
С советскими Маугли и Винни-Пухом у меня связаны первые представления о том, что западные мультфильмы так себе, потому что я сначала посмотрел, конечно, произведение Романа Давыдова и Федора Хитрука, а после этого Маугли американского и был мультсериал Винни-Пух. И я смотрел это чисто какое-то поточное производство, непонятное.
Где Евгений Леонов, где Ия Савина, которая пародирует Беллу Ахмадулину? Где все это вообще здесь?
Да-да, это еще же в переводе, как бы ты в детстве смотришь, и оно совершенно теряется какое-то очарование, и ты думаешь, это же очень неоригинально.
Там есть шаблонное ощущение, шаблонное такое патагонности, да, такой индустриальности. Да, вот это правда есть такое, что в целом, наверное, и неплохо, да, для индустриального продукта. Но правда, советское кино приучило нас к штучности. Каждый мультфильм был другим, они все были разные. Это правда есть такое, да, очень важное ощущение.
Ну, это буквально авторская анимация. Просто почему-то Союзмультфильм ее транслировал и заложил в головы миллионам советских детей и взрослых. И это, конечно, какая-то удивительная ситуация. Возможно, как будто бы только в атмосфере социалистического государственного планирования, в котором у тебя нет вот этого вот движения рынка, которым нужно быстрее, проще, а у тебя, можно позволить аниматорам, выпиливать по много лет нестандартные произведения. Не всегда для детей, а еще и как бы для взрослых. Вот этот вот мультфильм Хитрука про «Я тебе подарю звезду».
Угу.
Очень смешное вот это развеивание про гендерные стереотипы, когда сначала такой «Я подарю тебе звезду, ты прекраснейшая на свете». Потом они женятся, он приводит ее домой и такой «Ну, мой посуду».
Да, рынка не было, но потребители были. Вот я помню очень хорошо нашу потребительскую иерархию. Мы, советские дети, у нас была какая-то такая конвенциональность такая. То есть мы как будто не сговаривая, все равно эти конвенции как бы соблюдали. Вот я помню, это такой же почти анекдот, но все это помнят, советские дети. Показывали мультфильмы там по 15 минут в день, да, по большим каналам, и все. Поэтому ты играешь во дворе, гуляешь с кем-то, и крики «Вася, Петя, домой!» Мультики показывают. Все бросают просто. Двор мгновенно пустеет. Ты запыхавшийся, прибегаешь к телевизору, и там кукольный мультфильм. Большего облома, да, мое поколение, мне кажется, не испытывало. Да, мы недолюбливали кукольную анимацию. Анимация рисованная считалась высшей кастой, а вот кукольная почему-то считалась так себе, хотя это ужасно несправедливо, и я на самом деле люблю кукольную анимацию. Я потом ее полюбил. Один из моих любимых мультфильмов, кстати, кукольный. Я хочу так вот странно перейти от советского к британскому кино, современному, потому что я очень люблю короткометражку Паломы Баэзе «Противоположные полюса», «Poles Apart» называется она, про белую медведицу, которая пытается выжить на Северном полюсе, и вдруг она встречает бурого мишку, который из Канады, значит, к ней перебрался, с Северной Америки. И очень трогательная какая-то, очень взрослая, очень такая честная анимация, кукольная, да, и там потрясающие все эти ворсиночки, там, как они движутся, как они колышутся, как они там то ли взлохмачены, то ли, значит, они расправлены, как это все... Ну, красиво. Ну уж про Старевича я вообще не говорю, потому что это кукольная анимация. И когда ты понимаешь, господи, это же 1912 год, или там раньше 8-й год, 14-й год. Это же просто, ну, невозможно.
А жуки как настоящие. Двигаются на экране. Жуки.
Да, да, дрессированные жуки и стрекозы, да, там вообще, более того, кино снимают, в кино ходят, если мы вспомним фильм «Месть кинематографического оператора», да, вот, значит, там действительно муравьи, в общем, кто там только у него не присутствует, да, и все как живые. Это же известный факт, что, собственно, публику так и заманивали на эти фильмы, говоря, что это дрессированные насекомые, и люди поначалу верили, потом, конечно, поняли, что это обман, что это анимация. Когда я учился в ВГИКе, нас привезли в Госфильмофонд и показали мультфильмы Алексеева, сделанные с помощью техники игольчатый экран, там «Ночь на Лысой горе». Это что-то невероятное. Просто такие богатые совершенно техники анимации. Это огромный мир, да, который завораживает, который совершенно бездонный, безграничный. Вот. И, конечно, вот то, что разные художники делают разные мультфильмы в разных техниках, это, конечно, здорово. Ломают всякие иерархии. Вот. Плюс ко всему, есть же мультфильмы, которые используют предметы буквальные, бытовые, там, обрезки газет, спичечные коробочки, и всякое такое.
Да, да, Гарибардин этим славится.
Это дико интересно.
Всем привет. Меня зовут Полина Самсонова, я новостной редактор «Кинопоиска». В детстве я была ребенком с очень богатым воображением, и однажды, посмотрев мультфильм «Мама для мамонтенка», после того, как я его посмотрела, я легла спать, и мне приснился сон, можно сказать, с альтернативной, более мрачной его концовкой, в которой мамонтенок, плывя на льдине, замерзает, и через много-много лет его в куске льда находят ученые и выставляют в зоологический музей в Петербурге. И почему-то лет до 15-16 я была уверена, что моя версия этого мультфильма более правильная, и так на самом деле там и было. И когда у меня уже родился маленький братик, и моя мама решила показать ему мультик, я очень сильно возмутилась, сказав: «Мама, почему ты показываешь ему этот мультик? Ведь там такая ужасная концовка». И моя мама была шокирована моим рассказом, включила мне этот мультик. И только тогда, в 16 лет, я узнала, что мамонтенок на самом деле нашел в конце свою маму.
Мама! Мама! Здравствуй, мама!
Здравствуй, сыночек!
Всем привет, меня зовут Елена Рябцева, я продюсер видео и подкастов «Кинопоиска». Сразу вспомнила о своем любимом в детстве мультфильме. Это мультфильм «Варежка» 67-го года. Он произвел на меня неизгладимое впечатление, потому что я тоже всегда хотела собаку. А для меня этот мультфильм — это такой гимн детскому воображению и какой-то творческой энергии, когда девочка представила, что ее варежка — это собака. И было очень грустно мне всегда. И вот сейчас перед этим подкастом я пересмотрела мультфильм. Он идет всего 10 минут. Почему-то мне казалось раньше, что девочка, получив настоящую собаку, бросила варежку. Но на самом деле это не так. Это было, видимо, в мультфильме «Малыш и Карлсон». А здесь все закончилось замечательно. Девочка гладит варежку, а ее мама забирает щенка и гладит щенка. Прекрасные советские мультфильмы, на которых я росла. Мне кажется, они до сих пор актуальны, и их можно смотреть и сейчас.
Кристина, редактор книжной рубрики «Кинопоиска». Я хочу рассказать про диснеевский мультфильм «Дамбо», потому что именно с него для меня начались не только мультфильмы, а вообще какой бы то ни было кинематограф. Мне было года 3, и мама поставила мне видеокассету с «Дамбо». А до того меня не особо интересовали мультики, вообще что-либо, что показывалось на экране. А «Дамбо» я села и стала смотреть очень внимательно. И там была сцена, когда слоненок находит, наконец, после долгих мытарств, свою маму. И на этом моменте я заплакала. И это был первый раз в моей жизни, когда я плакала от счастья.
Вызывал ли у тебя когда-нибудь какие-нибудь мультфильмы в детстве или в целом приступы внезапной тоски? Потому что, если уж мы заговорили про авторскую анимацию, то очень многие мультфильмы, они почему-то внезапно очень грустные. Например, я хочу вспомнить мультфильм, который называется «Пингвины». Смотрел ли ты?
Конечно, мы даже как-то, я помню, его обсуждали в каком-то выпуске. Да, это прямо вообще хтонь.
Фильм, который, ну, наносит психологическую травму, и в котором у тебя есть пингвин, его друг пингвин, и пингвин высиживает яйцо, уходит, яйцо куда-то закатывается, разбивается, видимо, а пингвин кладет вместо яйца, то есть ребенка будущего, камень. Все пингвины уходят, потому что у них вылупились птенцы, они уходят от холода, а этот пингвин бедный остается, а потом тоже все-таки решает уйти, пытается войти в воду и уплыть куда-то, но не может, потому что камень, который он думает, что это его ребенок, слишком тяжелый, и они вместе, короче, на дно. Все, конец, как бы. Прощай, детская психика. Что происходит? Почему?
Ну, кстати, опять же, это же вот я не верю, что мультик прям для детей сделан. Кажется, он про утрату.
Это мультик для пингвинов. Что вы делаете, ребят? Вот не надо камни подкладывать своим дружбанам.
Вот как раз из-за этой аберрации, вот из этого смещения, да, когда мультик для взрослых оказывается в руках у ребенка. Да, и, конечно, без разъяснений, без разговора это сложно.
Но слушай, ну не знаю, вот «Варежка», например, в детстве тоже мне казалось довольно страшным мультиком. Вот это вот момент, когда собачка-варежка зацепляется за гвоздь, кажется, и повисает, и разматывается. Это хоррор. То есть Хичкок отдыхает. Думаю, сейчас он весь размотается, и все. Очень страшно.
Во-первых, у меня главная моя травма – это, конечно, то, что я мало смотрел кино и мультфильмы в детстве, потому что я был очкариком с первого класса, и мне выделяли на любой контент телевизионный 15 минут в день. И даже когда я учился во вторую смену, родители, уходя утром на работу, вынимали из ламповых телевизоров предохранители и прятали их, чтобы я не смог его включить.
Вау.
Да. Поэтому нет, наверное, таких детских травм у меня не было до, наверное, момента, когда я уже начал увлекаться кинематографом и посмотрел мультик «Алиса» Яна Швангмайера. по Кэролу, «Алиса в стране чудес». И это, конечно, полностью изменило мою жизнь. Потому что я поздно открыл для себя Яна Швангмайера. Конечно, да, это не тот мультфильм, к которому я был готов. Учитывая, что это чешское кино, которое в целом, да, вот такое сюрреалистичное, оно вот как бы склонно к этому, да, вот и реальному, к странному. В общем, вот не скажу, что это прям травма, но это, наверное, мультфильм, которого я не ожидал такого впечатления, который меня скорее дезориентировал и вот вверх в состояние смятения.
У меня, наверное, таких в детстве все-таки не было, потому что источником анимационного контента для меня был телевизор, ну и полнометражный, когда мы ходили на какие-то мультфильмы в кино, либо же что-то мы смотрели с старшими братьями, допустим, когда вышел Алеша Попович и Тугарин Змей, то мы все вместе смотрели, потому что это было какое-то, ну, словно наконец-то что-то классное сделали в России, полнометражный мультфильм. Там до этого был «Карлик Нос». Я тоже очень много про него читал. Ну и Алеша Попович, конечно, тоже. И все так говорили, что со Шрека «Конь Юлий» сдернут, а сейчас я смотрю, и отличное кино.
Не смешите мои подковы! Ничто так не украшает человека, как толстый кошелек. А вера, уважение, да и любовь тоже приложится.
Гораздо лучше, мне кажется, чем то, что потом в богатырской франшизе появлялось, и обаятельнее. Но при этом, когда мне стукнуло лет 15-16, то у меня появилось ВКонтакте. Там постоянно кто-то кому-то скидывал, выкладывал на стене у себя короткометражные фильмы и мультфильмы. То есть мне кажется, что я именно с коротким метром познакомился по-хорошему именно в соцсетях, потому что как будто бы в кинотеатре странно их смотреть, они слишком короткие, сборники иногда выпускают в прокат, но тоже как бы не особенно много, а вот в соцсетях, перекидывая друг другу, или в Ютубе, очень хорошо они воспринимаются, потому что какие-то короткие, законченные истории с твистом, классно сделаны, и вот там-то да, там я посмотрел и мультик про киви, птичку. Сейчас люди, которые выросли в нулевые в интернете, точно должны вспомнить этот мультфильм. Там под Mad World из Донни Дарка птичка киви тащит деревья и присобачивает их горизонтально на вертикальную стену, а потом разбегается и прыгает, и мы видим, что у нее очень маленькие крылышки, и она не может летать, но из-за того, что как бы она летит вниз под действием гравитации и мимо сотен-сотен деревьев. То есть как будто ощущение, что она летит. И я такой, как глубоко. Вот это вот кино, вот это вот философия, вот это вот про мечту. У нас еще был киноклуб в школе, на котором показывали самое разное кино. И в том числе там был самый популярный показ, на который просто набилось в эту маленькую комнату библиотеки, когда как раз показывали сборник короткометражных фильмов, в их числе что-то «Из горы самоцветов», что-то «Брандита», вот «На краю земли». Помнишь вот этот, где дом качается и там...
Да-да-да.
Ой-ой! Машка!
И мультфильмы Ивана Максимова. И я помню, что мне абсолютно вынесло мозг его произведение, которое называется «Болеро», и там все, что происходит, это движется слева направо некий удав или червь, и все это под музыку «Болеро». Ну, и время от времени он ест, и какие-то движения. А «Болеро» там же, ну, такой рондо, повторяющая структура, мелодическая, просто нагнетающая. И я помню, что я смотрел такой, ну, нифига себе, ну, вот же возможно. Вот ведь фантазия у людей. Вот ведь что может быть искусством. Ну, то есть, мне кажется, это мое знакомство с сюрреализмом и того, что в целом нет каких-то прям законов. Тоже связано с анимацией во многом. Потому что кино все-таки, ты смотришь, какое-то стандартное, а тут внезапно у тебя бессюжетные какие-то сочетания звука, изображения и цвета. И это что-то, что чуть меняет твое восприятие искусства того, что в принципе возможно. Вот мы поговорили про то, как анимация отличается от игрового кино. Смотрел ли ты в последнее время игровые ремейки разных мультфильмов?
Только если «Король Лев».
Кажется, что есть вот диснеевский вал этих фильмов, а есть, появился, точнее, вот буквально пару лет назад, тренд на то, что советские анимационные мультфильмы, во-первых, делают им ремейки-сиквелы, там «Ну, погоди, Простоквашино», а во-вторых, делают игровые версии «Король Лев» и Золушка, значит, окупились, значит, и в России тоже нужно такое. И вот уже есть «Летучий корабль», «Бременские музыканты», «Чебурашка», самый кассовый фильм ever вообще в российском прокате. Что ты про это думаешь?
Знаешь, вообще не очень я этой темой интересуюсь. Для меня был довольно травматичным просмотр «Короля льва» в игровом варианте. И ты знаешь, все-таки вот у меня один очень простой вопрос здесь. Он касается и экранизации ремейков. А зачем вы это делаете? Когда есть художественная задача, понятная художественная задача, да, переосмыслить, что-то переоткрыть в претексте, да, в первоисточнике, это понятно. О чем-то поговорить с помощью претекста, вот, ну, вот важном в современности. Это понятно. Не очень было непонятно в «Короле льве», что там происходило. Но вот давно я его смотрел, поэтому не буду врать. Может быть, там что-то есть действительно какие-то интересные задачи. Я их не увидел, по крайней мере, тогда. Опасаюсь заходить на эту территорию, поэтому лучше послушаю тебя. Ты-то вот что про это думаешь?
Ты же «Чебурашку» смотрел. Как тебе «Чебурашка»?
А «Чебурашка» тоже вызывает у меня вопрос, собственно говоря, зачем? Да? То есть, зачем был взят этот образ? То есть, понятно, что от него много чего ушло, много чего новое добавили. Но зачем? Для чего? Почему именно «Чебурашка», кроме вот этого ностальгического, да, вот давайте все вместе посмотрим на новую версию героя советского мультфильма, такая скорее социальная задача, да, социологическая, да. Помимо этого, художественной задачи я скорее такой вот яркой, внятной не увидел, что вот именно столько вот с помощью «Чебурашки» мы можем что-то такое вот показать, проанализировать, исследовать. Вот мне все-таки важна такая вот система исследования, да, и в экранизации, и в ремейке. Возможно, у меня завышенная планка по отношению к «Чебурашке» и «Королю льву». У меня вот много вопросов.
Иногда массовое кино, просто массовое кино для досуга, чтобы всей семьей, как бы те, кто смотрели еще в детстве, те, кто сейчас маленькие, их дети, внуки, сходили, и у них было что-то общее. То есть это такая социальная задача важная, коммерческая, конечно, потому что Дисней снимает ремейки в том числе для того, чтобы обновить торговый какой-то знак, и что вот у тебя снова эти персонажи актуальны, и им владеет студия. И российские ремейки тоже, конечно, потому что это узнаваемые бренды, узнаваемые герои.
Я придумал новый жанр. Фильмы в жанре минус художественная задача. Есть вот минус прием, да? А это минус художественной задачи. То есть фильмы без художественной задачи. Нормально. Для искусства вот этого мало.
Ну, и мне кажется, что это, по крайней мере, не знаю, «Бременские музыканты» — это сложная всегда задача именно с художественной точки зрения, потому что слишком все любят оригинал. И, конечно, скорее что-то проигрывающее тому мультфильм, потому что мультфильмы все-таки там любимые нами, те же советские, какие-то культовые золотой эпохи, там невероятная плотность действия, невероятная плотность музыки, гэгов визуальных, невероятная экономия того, как рассказывается история, и условно у тебя «Бременские музыканты» идут 35 минут, два мультфильма, и все. История вся у тебя очевидна. А в игровом кино еще сначала 20 минут пролог, кто такой этот трубадур, откуда он взялся, психология какая-то. Ну, то есть вот и как-то перемешано. В этом смысле сложно. Возможно, это просто интересный вызов. А как сделать так, чтобы это выглядело интересно в игровом формате? И условно у тебя есть кошка Ирина Горбачева с этим пластическим гримом, с невероятным мейкапом. То ли «Зловещий долин», то ли нет. Сложно. Или в «Летучем корабле», например, я слышал по рецензиям, что там какой-то невероятно психоделический мир создан, что это какой-то отрыв полный, стилистический, который люди не выкупают вообще, но который, тем не менее, очень хорошо сочетается с тем, что делали советские аниматоры, вообще говоря, в том же «Летучем корабле». Там же тоже какой-то, ну, неочевидный стиль, дизайн персонажей. И, не знаю, если вы посмотрите «Голубой щенок» сейчас, просто вглядитесь в то, как это сделано, и сравните с стандартной диснеевской рисовкой, Pixar, Ghibli. Это просто что-то абстрактно экспериментальное. Невероятно, как мы это все смотрели в детстве. Такие, а, ну да, все понятно. Ну, потому что действительно все понятно. Но вместе с тем, это какой-то такой уровень абстракции и веры в детское человеческое воображение, который очень вдохновляет на то, что есть разные способы рассказа истории.
В этом-то как раз и фишка, да, потому что в экранизации нужно перевести с одного художественного языка на другой, да, произведение. Это перевод. Игровой ремейк анимационного фильма тоже ведь похожая история, потому что с одного языка кинематографа на другой язык, другого вида кинематографа. И ты прав совершенно, когда мы говорим про вот эти вот рисовки, про фактуры, текстуры, которые могут быть очень условными в анимационном фильме, да, а в игровом кино они превращаются в очень конкретные штуки. Вот конкретный артистка или артист в гриме и костюме ходит по экрану. Вот что делать с этим, да? И там другая мера условности. Вот как бы ты ни хотел ее приблизить к мультфильму, она будет иной. Потому что другой вид кинематографа. И это действительно вызов, и я думаю, в этом кроется как раз раздражение многих зрителей, потому что хотят одного, а неумолимо получают другое. Но в этом и, наверное, интерес. Мы совершенно забыли про важнейший, как бы, феномен, самый главный в современной анимации — анимадок. Напомню, анимадог – это такой удивительный феномен на стыке неигрового кино и анимационного кино.
У меня есть, кстати, любимый анимадог. Он любим, потому что его делали мои подруги. Сабрина Карабаева, Маша Сидяева, привет. Анимадок, что я здесь делаю? Они подходили к разным людям в разных ситуациях, спрашивали, что вы здесь делаете? И дальше на основе этого создавали такую картонно-кукольную анимацию по мотивам вот как бы истории этого человека. И там есть моя любимая серия про митинг в Москве. И там как-то очень здорово работают как бы реальный шум, реальные голоса и, ну, такие абстрактные как бы истории. Это, конечно, очень классный контраст и конфликт изображения и звука, и изображения, которое ты привык видеть условным и как бы детским, а в то время содержание абсолютно какое-то взрослое и реальное. Вот из-за этого, конечно, интересный очень эффект, освежающий.
Это же такая, ну, действительно, фишка анимадока и очень часто используемый прием. Звук может быть прямо документальным в чистом виде, да, реплики каких-то героев, опять же, шум толпы, запись звука города, какого-то события, а изображение анимационное или частично анимационное. Вот. И, конечно, мне нравится и вальс с Баширом, Ари Фольмана, такой классический израильский анимадок про посттравматический синдром. Ари Фольман как будто бы закрывается этой анимационной техникой от этого травматичного опыта, который он рассказывает. И, конечно, мне нравятся фильмы, объявленного иноагентом Ромы Либерова, в частности, «Ильф и Петров», где текст абсолютно документальный, это экранизация записных книжек Ильфа и Петрова. И артисты Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий, Сергей Маковецкий озвучивают, собственно говоря, разыгрывают такой радиоспектакль на основе вот этих записных книжек. А по изображению мы видим хронику, какие-то портреты действующих лиц, рисунки, иллюстрации из романов, какие-то рисунки, сделанные специально для этого анимадока. Но больше всего люблю, вот так вот субъективно, наверное, я фильм, который называется «Голоса». И сделал его проект «Радио Зазеркалье». Это такой, получается, полупрофессиональный, полулюбительский, наверное, проект. Но для меня это не важно. Дело в том, что в одной из психиатрических клиник Москвы есть вот такой проект «Радио Зазеркалье». Люди, которые... Ну, понятно, что есть люди с ментальными особенностями, которые, значит, ну, вот у них есть ослабление болезни, да, усиление каких-то симптомов. И вот они поддерживают друг друга, делая совместные проекты. Вот тут они сделали не радио, как обычно, да, а именно анимадок. Каждый рассказывает свою историю болезни. Как он был здоров, помнит ли он, как он заболел, что было, да, как вот он лечится, как реагируют на него окружающие. Голоса настоящие, все реплики настоящие, но визуализируется это с помощью либо персонажей в масках, вот этих героев в масках, либо с помощью рисунков, и чаще всего это делается именно с помощью рисунков людей с ментальными особенностями. Потрясающий, мне кажется, анимадок, очень важный, позволяет нам не отмахиваться от людей с ментальными особенностями, а как раз увидеть то, как они смотрят на мир, увидеть их картину мира. У каждого она своя, и она индивидуальная. Вот это, мне кажется, очень важно. Поэтому анимация, она, с одной стороны, про отход от реальности, эскапизм, с другой стороны, про исследование внутреннего мира человека, про ирреальные миры, которых никогда как бы и не было, и нет, а с другой стороны, она про реальность. Вот анимадок – это уникальное исследование реальности с помощью анимации. Вот такой парадокс.
Привет, меня зовут Аня Финогенова, я менеджер проекта в редакции «Кинопоиска», и один из моих любимых мультфильмов – это фильм «Фильм, фильм». Меня он впечатлил тем, что показал то, о чем я никогда не задумывалась. Как устроен процесс создания мультфильмов и фильмов, которые я смотрю, и сколько же труда и любви вложено в эту магию. Кажется, я выросла и стала этим бегающим по потолку, переживающим за все детали режиссером.
Всем привет, меня зовут Валя, я фоторедактор медиа «Кинопоиска». И мой любимый мультфильм — это полнометражное аниме Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками». Это была моя любимая кассета в детстве. Я даже не знаю, каким образом она у нас оказалась, потому что других аниме не было, но было вот это с красивым постером, в красивой коробочке. В общем, я его обожала в детстве пересматривать, и, возможно, даже не понимала, о чем оно. Там была красивая, завораживающая музыка. В прошлом году я его снова пересматривала, когда моя мама заболела, и я поняла, что я до сих пор себя ассоциирую с главной героиней Тихиро и своих родителей с ее родителями. Это был и есть, наверное, для меня фильм, связанный с взрослением и принятием своих близких.
Меня зовут Таня Симакова, я работаю управляющим редактором медиа Кинопоиска. Хочу рассказать про мои любимые мультфильмы детства студии «Арменфильм». Весь цикл Роберта Саакянца, который он снимал по мотивам армянских сказок Аванеса Туманяна. Мне кажется, что эти мультфильмы «То расскажет небылицу», «Эх», «Синее море в белой пене». В общем, эти мультфильмы вообще меня сделали, мне кажется, тем человеком, который я есть. Они были достаточно страшными, но не настолько страшными, чтобы я их не смотрела. Они были необычными, у них был свой узнаваемый стиль и какая-то нужная степень абсурда, озорства, непредсказуемых ходов визуальных. Мне очень жаль, что сейчас такого уже, наверное, не увидеть нигде. Ну, по крайней мере, я не представляю, чтобы настолько экспериментальные мультфильмы где-то показывали в кинотеатре. Наверное, вряд ли. Но когда я показывала своему сыну их, я думала, что он может испугаться или еще что-то. Но вообще-то ему понравилось. Точно так же, как мне. И это было для меня, не знаю, как-то важно.
Всеволод, а скажи еще, вот любимый мультфильм, давай, самый-самый.
Любимый мультфильм детства. Фильм, который я посмотрел в детстве. Страшно его любил, хохотал просто, да. А потом я его посмотрел во взрослом состоянии и понял, что я ничего не понимал в детстве. Какой же это еще более классный мультфильм. И с каждым витком роста моей личности этот фильм наращивает свой эстетический объем. Я имею в виду картину Федора Хитрука «Фильм-фильм-фильм».
Прекрасней всех кино, кто в этот мир попал, навеки счастлив стал.
Потому что поначалу, в детстве, я, конечно же, очень смеялся, когда вот эта вот большая корпулентная женщина таким, знаете, вот ускоренным голосом говорит, там, дубль такой-то. Вот, как-то маленькая девочка, значит, там, они, значит, там вокруг этой девочки все носятся. А потом я понял, что фигура режиссера — это, ну, как бы Сергей Михайлович Эйзенштейн. Там буквально есть фильм, который он снимает, это как бы такая пародия, да, вывернутая наизнанку Иван Грозный. И ты понимаешь, сколько там историй разных людей, разных игроков советского кинопроцесса. Это такое потрясающее кино про кино. Сколько там шпилек в адрес советского киноруководства, сатиры. Очень мощное, конечно же, впечатление. И вот это удивительный такой мультфильм, который мы, да, всей семьей смотрели, но вот я его действительно раскусил только когда уже стал учиться кинематографу. Я понял, какая там вообще заложена глубина, потому что вначале, конечно же, меня радовали исключительно эксцентрические шуточки. Несоответствие такой вот, значит, турбулентной женщины и ее такого, значит, высокого и очень быстрого голоса. Вот такие штуки. Или там как, значит, бросает один персонаж другого в пропасть, да, потом снова тот поднимается и снова его бросают. И никак вот не могут правильно бросить, все не нравится режиссеру. Вот такие штуки.
У меня, кстати, тоже есть такой мультфильм. Не мультфильм, а мультсериал, который я смотрел, будучи маленьким, чуть ли не после «Спокойной ночи, малыши» его показывали. Там же был этот сегмент, когда показывали мультфильм, и там вот по серии показывали, кажется, мультсериал «Незнайка на Луне». Я его очень любил в детстве. Мне кажется, мне хотелось себя ассоциировать с «Незнайкой на Луне», но я в душе понимал, что я скорее «Знайка», занудный, душный, а не этот веселый трикстер с шляпой на бекрень. И в детстве мне просто нравились всякие трюки, песни на известные мотивы, типа «В траве сидел компьютер» или невероятная вообще любимая моя песня, сцена, когда рекламируют «Остров глупцов».
Чудесный остров вас зовет, другого такого на свете нет. Прожить там можно без забот, хоть 10, хоть 20, хоть сотню лет.
Или же, когда там Грик и Пещера Горного Короля, и вот этот вот журналист рассказывает, похожий на крысу, про то, как всех делают глупцами, и все хотят, и хотят все больше развлечений.
Остров развлечений нас каждый день, каждый час превращает славненьких баранов и овец. Мистер Спрус, который год без забот, без хлопот, извлекает нашу здесь энергию сердец. из великой праздности.
И как это было прикольно, весело, и какой-то яркий мультфильм, и как классно сделано. Я его смотрел и любил в детстве. А вот на этот Новый год мы с друзьями вдруг решили чего-то 1 января вечером посмотреть советские мультфильмы. Какие существуют там? «Брестские музыканты», «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация», про «Д'Артаньгаф» и «Три мушкетера». Короче, всю золотую классику. И в том числе я в какой-то момент такой: «О, а давайте «Незнайка на Луне». Прикольный мультсериал, веселый, классный. И те сцены, те серии, когда они еще в «Солнечном городе», мы еще смотрели нормально. Потом они попадают на Луну, и ты просто смотришь и думаешь: «Господи, боже мой, это же просто невероятная сатира на любые капиталистические авторитарные государства». Звездочка проводит несанкционированный пикет, ее задерживают полицейские местные, журналисты, которых увольняют из-за того, что они написали какие-то статьи, невыгодные капиталистам-владельцам, экологическая катастрофа, отравленный воздух, свалки бесконечные, пропаганда, отравляющая людей, которая предлагает им не смотреть на реальные проблемы, а утопать в безделье и веселье. И ты просто смотришь, ну, и немного становится, знаешь, так жарко, душно и как-то тяжело. И вот это мультфильм, который ты реально понимаешь совершенно по-другому сейчас, уже совсем не весело. И оригинальный роман, конечно, Носова, он тоже в этом смысле великий, потому что он-то рисовал капиталистическое общество западное, загнивающее, понятное дело, и рисовал пороки, сатирически как бы высмеивал вот эту вот всю идею денег, когда у нас, значит, на земле, в «Солнечном городе» коммунизм. А, видимо, люди, которые в детстве прочитали, не знаю, кто мне, такие: «О, так это ж вот что такое капитализм, так вот как это устроено». И дальше, соответственно, начали это претворять в жизнь. Короче, грустно. Но вместе с тем, конечно, очень интересное было ощущение внезапно вернуться к этому мультсериалу.
Кстати, по поводу «Луны», один из моих любимых мультфильмов – это короткометражка Энрико Казаросы «Луна», так называется, «Ля Луна» по-итальянски. Это тот самый аниматор, который сделал полнометражный фильм, даже обсуждали как-то в подкасте, «Лука», про дружбу морского маленького монстрика и человека. И вот это вот «Ля Луна» – это история про то, как вот, значит, на Луне оказывается наш главный герой, его папа, его дедушка, что-то там они такое невероятное делают. Удивительный мультфильм, очень трогательный, очень простой, там всего 7 минут, очень коротенький и очень взрослый, про поиск своего пути, поиск своего сценария. Наверное, нужно прийти теперь к итоговой части нашего выпуска и провести тестирование. Какие же мультперсонажи были ролевыми моделями, да, вот, у Лета и у Всеволода в детстве?
Присылайте комментарии на YouTube-канале, ваши варианты. Комментарии под постом в Телеграме, в Телеграм-канале «Общим планом». На этом все.
Друзья, я напомню, что мы есть на всех подкаст-платформах страны, от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts. И еще раз с удовольствием произнесу почтовый адрес нашего виртуального ящика podcast@kinopoisk.ru. Пожалуйста, пишите туда ваши отзывы, развернутые какие-то размышления о том, что вы услышали в нашем выпуске, что вы смотрите, или какие-то вопросы у вас есть, вы хотите их задать, пожалуйста, пишите все это на вот наш почтовый адрес.
А еще у нас есть YouTube-канал «Подкасты Кинопоиска», на котором мы выкладываем выпуски всех наших подкастов, и который как раз можно оставлять комментарии. И у нас там, кроме, собственно, аудио-версии подкаста, выходит еще шортс, выходят короткие ролики по мотивам наших аудио-шоу. И мы просим вас, если вдруг вы еще этого не сделали, либо подписаться на наш канал, а если вы подписаны, то включите колокольчик, включите уведомление, чтобы вам приходило оповещение о том, что вот новое видео вышло, вот новый шортс интересный с визуальным материалом. А то вы нас только слушаете, а можно же еще ее посмотреть. А если вдруг вы любите анимацию, любите рисовать, то можете нарисовать ваши впечатления от этого подкаста, от нас со Всеволодом. Тоже присылайте куда-нибудь на почту или в комментарии в Телеграм-канал «Общим планом». Подписывайтесь на него тоже. Очень советуем. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмырёвич и продюсер Бетти Исакова. Пока-пока.
Всего доброго.
А теперь поделюсь с вами долгожданным промокодом на опцию «Плюс детям» латиницей, капслоком «kids», нижнее подчеркивание «подкаст». Причем слово «подкаст» через букву «K», а не «C». Но в целом, если перейдете по ссылке в описании, то промокод там уже проставлен по умолчанию, так что можете не мучиться. Ну и, конечно, пересмотрите свой любимый мультфильм на Кинопоиске.